Глава 35. Спешит восстать Аврора ото сна, румянцем возвещает нам она, что у Тифона коротала ночь на ложе ледяном, и право смущена. Эдмунд Спенсер, Королева-фей. «Раньше здесь бывало?» — спросил Страйк, когда Робин парковалась на автомобильной стоянке в Хэмптон-корте. После его рассказа о пленке Робин всю дорогу молчала, и теперь он пытался разрядить обстановку. «Нет». Они вышли из ландровера и под холодным дождем зашагали через стоянку.
«Где конкретно встречаемся с Синтией?»
«В кафе «Тайная кухня», — ответил Робин. «Думаю, на кассе можно будет взять поэтажный план».
Она понимала, что Страйк не причастен к той записи. Не он спрятал пленку на чердаке у Телбота. Не он 40 лет помалкивал. А когда устанавливал ее на проекторе, даже помыслить не мог, что вот-вот увидит последние кошмарно-мучительные мгновения жизни некой женщины. Робин не считала, что он должен был утаить от нее правду об увиденном, но ее покоробило его сухое, лишенное эмоций описание. Разумно это было или нет, но она ждала от него хоть какого-нибудь знака неприятия или отвращения, или ужаса. Но, может быть, она слишком многого хотела. Задолго до их знакомства он служил в военной полиции, где научился абстрагироваться, чему Робин иногда завидовала. Сейчас, не выдавая внешне своих чувств, она терзалась душевными муками. Ей хотелось знать наверняка, что Страйк, просматривая запись последних минут жизни незнакомой женщины, признавал в ней личность не менее реальную, чем он сам. Всего лишь какая-то проститутка. Их шаги гулко разносились над мокрым асфальтом, а впереди возвышался огромный кирпичный дворец, и Робин, стремясь выбросить из головы ужасающие образы, пыталась вспомнить все, что знала о Генрихе VIII, жестоком венценосном толстяке из династии Тюдоров, который обезглавил 2 из 6 своих жен. Но на ум почему-то приходил только Мэтью. Когда Робин была зверски изнасилована человеком в маске гориллы, притаившимся под лестницей в ее общежитии, Мэтью проявил доброту, терпение и понимание. Если адвокат Робин могла только гадать о причинах мстительности Мэтью в ходе несложного, на первый взгляд, бракоразводного процесса, то сама Робин не сомневалась. Крушение их брака стало для Мэтью глубоким потрясением, поскольку он считал, что она по гроб жизни должна быть ему благодарна, коль скоро он держался рядом в худший период ее жизни. Мэтью, по мнению Робин, убедил себя, что теперь она у него в неоплатном долгу. Робин щипала глаза от слез. Заслонившись от Страйка зонтом, она часто моргала, чтобы избавиться от предательской влаги. Они молча шли по мощеному камнем двору, пока Робин вдруг не остановилась. Страйк, который из-за протеза терпеть не мог ходьбу по неровным поверхностям, был только рад остановке, но слегка забеспокоился, как бы на него не обрушилась лавина эмоций.
«Ты только посмотри», —
сказал Робин, указывая куда-то под ноги. Страйк пригляделся и, к своему удивлению, различил выгравированный на квадратном кирпичике маленький крестик святого Иоанна.
«Совпадение», — отрезал он.
Они пошли дальше. Робин то и дело оглядывалась по сторонам, заставляя себя фиксировать все детали окружающего пространства. Во втором дворе они застали группу одетых в плащи с капюшонами школьников, которые слушали экскурсовода в костюме средневекового шута.
«Ух ты!» —
тихо сказала Робин и, оглянувшись через плечо, отступила на пару шагов назад, чтобы получше разглядеть предмет, установленный высоко на стене над аркой.
«Посмотри-ка вон туда!»
Страйк так и сделал. Его взору предстали гигантские, затейливо украшенные кобальтом и позолотой астрономические часы XVI века. По периметру располагались знаки зодиака. С ними Страйк ознакомился по долгу службы. Каждый знак сопровождался соответствующим изображением. Робин улыбнулась, видя, как на лице Страйка отражается изумление, смешанное с досадой. «Что?» — выпалил он, поймав ее насмешливый взгляд.
«Ты?»
— она развернулась, чтобы идти дальше.
«Сердишься на пояс зодиака».
«Доведись тебе убить 3 недели, продираясь через эту Телботову хрень. Ты бы тоже не особо радовалась встрече с поясом зодиака», — парировал Страйк. Он посторонился, пропуская Робин вперед. Сверяясь с картой, которую выдали Страйку, они направились по каменным плитам крытой галереи в сторону кафе «Тайная кухня».
«А мне в астрологии видится своего рода поэзия», — сказала Робин, которая сознательно гнала от себя мысли об оставшейся после Телбота старой коробке с пленкой и о своем бывшем муже. «Не хочу сказать, что от нее есть польза, но некая симметрия, стройность».
Через дверь по правую руку виднелся маленький тюдоровский садик. На страже квадратных грядок XVI века, зеленеющих лекарственными травами, стояли ярко раскрашенные геральдические животные. Внезапное появление среди них пятнистого леопарда, белого благородного оленя и красного дракона как будто приободрило Робин утверждением силы и притягательности символа и мифа.
«В этом есть некий переносный смысл», — продолжил Робин, когда диковинные животные остались позади. «Он сохраняется в веках не без причины».
«Ну, правильно», — сказал Страйк. «Люди готовы верить в любую замшелую фигню». К его некоторому облегчению Робин улыбнулась. Они вошли в обставленное темной дубовой мебелью кафе с побеленными стенами и небольшими витражными окнами. «Найди столик потише, а я возьму нам чего-нибудь попить. Ты что будешь, кофе?» Выбрав безлюдный боковой зал, Робин заняла столик под витражным окном и просмотрела полученный вместе с билетами буклет с кратким изложением истории дворца. Она узнала, что когда-то этими землями владели рыцари ордена святого Иоанна, отсюда крест на мостовой, и что кардинал Вулси подарил дворец Генриху VIII в тщетной попытке оттянуть крах собственного могущества. Однако, когда она прочла, что по галерее призраков якобы проносится призрак 19-летней Екатерины Говард, вечно умоляя своего 50-летнего мужа не отрубать ей голову, Робин закрыла буклет, не дочитав до конца. Когда пришел Страйк с кофе, он обнаружил, что она сидит со скрещенными на груди руками, уставившись в пространство. «Все в порядке?»
«Да», — ответила она. «Просто думаю о знаках зодиака».
«До сих пор?»
— Страйк закатил глаза. «У Юнга сказано, что гороскоп — первый шаг человечества в сторону психологии. Ты это знал?»
«Не знал». Страйк уселся напротив. Насколько ему помнилось, Робин училась на факультете психологии, пока не бросила университет. «Но теперь-то, когда у нас есть психология как таковая, астрологию можно сдать в утиль, верно?»
«Фольклор и суеверия не исчезли. Они не отомрут никогда. Человечество в них нуждается», — продолжила она, сделав глоток кофе. «Думаю, сугубо научный мир был бы холодным местом. Между прочим, Юнг также писал о коллективном бессознательном. В каждом из нас таятся архетипы».
Но Страйк, мать которого побеспокоилась о том, чтобы он провел изрядную часть своего детства в удушающей атмосфере курений, грязи и мистицизма, отреагировал резко. «Ну, как сказать? Я, к примеру, рационалист».
«Людям нравится чувствовать связь чем-то более высоким», — сказал Робин, устремляя взгляд на дождливое небо за окном. «Наверное, это помогает преодолеть одиночество. Астрология соединяет тебя со Вселенной, правда ведь? А ведь с древними мифами и идеями...»
«И как бы, между прочим, подпитывает твое эго», — перебил ее Страйк. «Позволяет чувствовать себя не столь ничтожным. Ты посмотри, как хвалит меня Вселенная. По-моему, вера в то, что у меня больше общего с людьми, родившимися 23 ноября, чем с кем-либо другим, так же нелепо, как предположение, что человек, рожденный в Корнуолле, лучше того, кто родился в Манчестере».
«Я же никогда не говорила».
«Ты, может, и нет, а мой самый старинный друг говорил», — сказал Страйк. «Дэйв Полвард».
«Тот, который бесится, когда клубника не помечена флажком Корнуолла?»
«Тот самый. Рьяный корнуольский националист. Если его подначить, он оправдывается. Я не говорю, что мы лучше всех, но считает, что право на приобретение там недвижимости должны иметь только этнические корнуольцы. Если дорожишь своими зубами, не напоминай ему, что он родился в Бирмингеме».
Робин улыбнулась.
«На самом деле то же самое, так ведь?» — спросил Страйк. «Я особенный и отличаюсь от других тем, что родился в этих горах. Я особенный и отличаюсь от других тем, что родился 12 июня».
«Хотя место рождения все-таки существенно», — заметил Робин. «Культурные нормы и язык формируют характер. Кроме того, есть исследования, которые доказывают, что люди, родившиеся в разное время года, подвержены разным недугам».
«Значит, Рой Фипс подвержен кровотечениям потому, что родился...» «Приветствуем вас!» —
неожиданно прервался Страйк, глядя на дверь. Робин повернулась и, на мгновение изумившись, увидела стройную женщину в длинном зеленом платье и головном уборе тюдоровской эпохи. «Простите меня, пожалуйста!» Подходя к столику, с нервным смешком незнакомка жестом указала на свой костюм. «Я думала, что успею переодеться. У меня была школьная группа, мы задержались». Страйк встал для рукопожатия.
«Корморан Страйк», — представился он, и, взглянув на ее жемчужное ожерелье, копию исторического украшения с инициалом «Б» на подвеске, спросил. «Анна Болейн, я полагаю?»
Смех Синтии перемежался нечаянными всхлипами, которые, при том, что она была в возрасте, усиливали сходство с нескладной школьницей. Ее движения, несуразно утрированные, не вязались с летящим бархатным платьем. «Ха-ха-ха! Да, это я! Сегодня у меня всего-то второй выход в облике Анны. Только начинаешь думать, что предусмотрела все-все вопросы, какие тебе могут задать дети, так непременно находится выскочка, который спрашивает, что вы почувствовали, когда вам отрубали голову? Ха-ха-ха-ха-ха!»
Синтия совершенно не соответствовала ожиданиям Робин, чье воображение, как она теперь сказала себе, рисовала молодую блондинку. Стереотипный образ няни-иностранки, выписанной из Скандинавии. Но, быть может, все дело в том, что у Сары Шедлок тоже почти белые волосы.
«Кофе?»
— предложил Синтия Страйк. «О, кофе! Да, будьте добры, великолепно! Благодарю вас!» — зачастила Синтия с избытком энтузиазма. Когда Страйк отошел, она изобразила небольшую пантомиму, показывая, что не может решить, на какой стул ей лучше сесть. Робин, улыбаясь, выдвинула стул рядом с собой и тоже протянула ей руку. «Ах, да, здравствуйте!» Усаживаясь и пожимая руку Робин, заворковала Синтия. На ее худощавом, землистом лице застыла беспокойная улыбка. Радужка глаз, вся в крапинках, неопределенного цвета, выглядела то голубой, то серой, то зеленоватой, а зубы оказались неровными.
«Значит, вы водите экскурсии от имени исторического лица?» —
— спросил Робин.
«Вот именно! Как будто я бедняжка Анна!»
ответила Синти с очередным хохотком-всхлипом.
«Я не могла подарить королю сына. Меня считали ведьмой. Дети любят такие рассказы. Не так-то просто ввернуть сюда политику. Бедняжка Анна!»
Ее тощие руки беспокойно подрагивали.
«Ой, я же до сих пор, по крайней мере, это я могу снять!»
Синтия принялась вытаскивать булавки из своего головного убора. Нетрудно было понять, что она очень нервничает и что ее постоянный смех — это скорее тик, чем подлинное веселье. Однако Робин опять вспомнила Сару Шедлок, которая имела привычку много и громко смеяться, особенно в присутствии Мэтью. Умышленно или нет, но своим смехом Синтия как бы ставила собеседника перед выбором. Или улыбайся в ответ, или злобствуй. Робин вспомнила документальный фильм про обезьян, который посмотрела как-то вечером, падая с ног от усталости. Шимпанзе тоже отвечали друг другу смехом, показывая социальное единство. Когда Страйк вернулся к столу с кофе для Синтии, та уже встретила его с непокрытой головой. Темные волосы, наполовину седые, были гладко зачесаны назад и стянуты в короткий жидкий пучок.
«Очень любезно с вашей стороны встретиться с нами, миссис Фипс», — присаживаясь к столу, произнес он.
«Ой, что вы, что вы!»
Синтия замахала тощими руками и вновь хохотнула.
«Ради того, чтобы помочь Анне с... А вот Рой неважно себя чувствует, его сейчас нельзя беспокоить».
«Печально, что...»
«Да нет, спасибо, нет, у него рак предстательной железы», — сказала Синти уже без смеха. «Сейчас назначили курс лучевой терапии, ему не до разговоров. Сегодня с ним побудут Анна и Ким, вот отпустили меня. Стараюсь сейчас не оставлять его одного». «Но спасибо, что девочки помогают. Я хотя бы смогла...»
Конец фразы потерялся. Синтия отпила кофе. У нее слегка дрожала рука, когда она опускала чашку на блюдце.
«Вероятно, ваша падчерица рассказала...» Начал Страйк, но Синтия тут же перебила.
«Дочь, я никогда не называю Анну падчерицей. Простите, но я отношусь к ней... точно так же, как и к Джереми Селли. Не делаю никакой разницы».
«Так ли это на самом деле?» — усомнилась Робин. С чувством неловкости она сознавала, что будто бы раздвоилась и, сидя за столом, одновременно стоит в стороне и критически наблюдает за Синтией. «Это тебе не Сара Шедлок», — опомнилась Робин.
«Что ж, я уверен, Анна вам рассказала, с какой целью решила воспользоваться нашими услугами и все прочее».
«О, да», — ответила Синтия. «Нет, я должна признаться, что некоторое время ожидала чего-то подобного. Надеюсь, она не сделает себе хуже».
«Да мы тоже на это надеемся, само собой разумеется», — заметил Страйк, а Синтия посмеялась и сказала.
«О, нет, ну, конечно, да».
Страйк достал ручку и блокнот, в который было вложено несколько ксерокопий отдельных страниц.
«Давайте, пожалуйста, начнем с показаний, которые вы дали в полиции».
«Они у вас есть?» — насторожилась Синти. «Подлинник».
«Ксерокопия», — ответил Страйк, расправляя листы.
«Как-то неожиданно опять увидеть их через столько лет. Мне было всего 18. 18! Окажется, это история столетней давности».
Робин отметила, что закругленная подпись внизу первой страницы выглядит как-то по-детски. Страйк передал ксерокопии Синти, которая взяла их едва ли не с испугом.
«К сожалению, у меня жуткая дислексия», — сказала она. «Причем диагноз поставили поздно. Мне уж было года 42, если не больше. Родители думали, что я неисправимая лентяйка. Так что
«Возможно, будет удобнее, если я зачитаю вслух», — предложил Страйк. Синтия тотчас вернула ему листы.
«О, спасибо! Именно так я и вызубриваю все материалы экскурсий, слушаю аудиодиски».
Страйк разгладил фотокопии на столе. «Пожалуйста, не стесняйтесь меня перебивать, если захотите что-нибудь добавить или уточнить», — сказал он Синтии, которая кивнула в знак согласия. «Имя? Синтия Джейн Фипс. Дата рождения? 20 июля 1957 года. Адрес? Черч Роуд, Брумхаус, Флигель. Это ведь адрес Марго».
«У меня были изолированные комнаты над двойным гаражом», — пояснила Синтия.
Робин показалось, что она ненавязчиво подчеркнула слово «изолированные». «Я работаю няней малолетней дочери доктора Фипса и доктора Бамбара и проживаю у них в доме».
«В обособленной студии», — вставила Синтия, — «с отдельным входом».
«Мое рабочее время...» «Нет, это, скорее всего, не понадобится», — пробормотал Страйк. «Ага, вот. Утром 11 октября я приступила к работе в 7 часов утра. Я видела доктора Бамбара до ее ухода на работу. Ничего особенного не заметила, все как всегда. Она мне напомнила, что будет дома поздно, так как встречается с подругой мисс Уной Кеннеди, чтобы посидеть с ней в пабе неподалеку от работы. Поскольку доктор Фипс был прикован к постели из-за недавнего несчастного случая...»
«Она вас предупредила, что у Роя болезнь фон Виллебранта?» — забеспокоилась Синтия.
«Не уверен, что мы знаем это именно от нее, но в протоколе все отмечено».
«Неужели не предупредила?» Синтия, похоже, огорчилась. «Знаете, у него третий тип. Это серьезно. Заболевание тяжелое, как и гемофилия. Колено распухло и страшно болело, он еле-еле передвигался»,
— добавила Синтия. «Да-да», — сказал Страйк, — «все это есть в полицейском...»
«Нет, потому что 7-го числа с ним приключился несчастный случай»,
— с решительным видом сообщила Синтия.
«В тот день была слякоть, лил дождь, можете это проверить. Он сворачивал за угол больницы, направляясь к автомобильной стоянке, и на него налетел амбулаторный больной на велосипеде. У Роя нога застряла между спицами переднего колеса, он поскользнулся, упал и повредил колено. Началось обильное кровотечение. В последние годы ему делают профилактические уколы, так что кровотечение случается реже, но в ту пору любая травма могла приковать его к постели на целый месяц».
«Так-так», — сказал Страйк и из соображений такта аккуратно записал эти подробности, хотя не раз читал их в собственноручных показаниях Роя и в протоколах допросов.
«Нет, Анна знает, что в тот день ее папа был болен, всегда знала», — добавила Синтия.
Страйк продолжил чтение вслух. Это был пересказ фактов, уже известных Страйку и Робин. Синтия занималась дома с малышкой Анной. Днем к ним наведалась мать Роя. Вильма Бейлис 3 часа делала уборку, потом ушла. Синтия время от времени относила чашки чая больному и его матери. В 18 часов Ивлин Фипс уехала к себе домой играть с друзьями в бридж, оставив сыну поднос с ужином. «В 20 часов я смотрела телевизор внизу, в гостиной, и услышала, как в коридоре зазвонил телефон. Обычно я не отвечаю на телефонные звонки, если дома нет ни доктора Фипса, ни доктора Бамбара. А поскольку доктор Фипс был дома и мог сам ответить с параллельного телефона, стоящего у кровати, я не подошла. Минут через 5 я услышала сигнал гонга, установленного в спальне матерью доктора Фипса на крайний случай. Я пошла наверх. Доктор Фипс лежал в постели. Он мне сказал, что звонила мисс Кеннеди. Доктор Бамбара не пришла в паб. Доктор Фипс подумал, что она, видимо, задерживается на работе или забыла. Он попросил меня сказать доктору Бамбара, чтобы она, как придет, поднялась к нему в спальню. Я вернулась вниз. Примерно через час я опять услышала звонок, поднялась наверх и обнаружила, что теперь доктор Фипс уже сильно беспокоится о жене. Он спросил, не приходила ли она домой. Я сказала, что нет. Он попросил меня остаться, пока он будет звонить на домашний номер мисс Кеннеди. Мисс Кеннеди по-прежнему не видела доктора Бамбара и не получала от нее известий. Доктор Фипс повесил трубку и спросил меня, что было у доктора Бамбара с собой, когда она утром выходила из дому. Я сказала, только сумочка и врачебный саквояж. Он спросил, не говорила ли доктор Бамбара что-нибудь о посещении своих родителей. Я сказала, что нет. Он попросил меня остаться, пока будет звонить матери доктора Бамбара. Миссис Бамбара тоже не видела свою дочь и не имела от нее известий. Теперь доктор Фипс совсем встревожился и попросил меня спуститься в гостиную и проверить выдвижной ящичек в основании часов на каминной полке. Я проверила, там было пусто. Я вернулась наверх и сказала доктору Фипсу, что в ящичке ничего нет. Доктор Фипс объяснил, что в этом месте они с женой иногда оставляют друг другу записки личного характера. Раньше я об этом не знала. Он попросил меня с ним задержаться, пока он позвонит матери, поскольку могли возникнуть еще какие-нибудь поручения. Он поговорил с матерью и попросил ее совета. Разговор был коротким. Повесив трубку, доктор Фипс спросил моего мнения, не заявить ли ему в полицию. Я сказала, что, по-моему, обязательно. Он сказал, что так и сделает. Он приказал мне ожидать полицейских внизу, впустить их в дом и провести к нему в спальню. Полицейские прибыли через полчаса или около того, и я проводила их к доктору Фипсу. В поведении доктора Бамбара, когда она утром выходила из дому, я не заметила ничего необычного. По-моему, доктор Фипс и доктор Бамбара были совершенно счастливы вместе. Я очень удивлена исчезновением его жены. Она очень привязана к дочке, и я даже представить не могу, чтобы она бросила ребенка и ушла, не сказав мужу или мне, куда идет. Подписано и датировано Синтией Фипс 12 октября 1974 года.
Да? Нет, это... Мне нечего добавить, — сказала Синти. Да чего же странно слышать это вновь? И еще раз всхлипнула от смеха, но Робин почудилась, что в глазах у нее промелькнул испуг.
Это, очевидно... «Дело щепетильное, но не могли бы мы вернуться к вашим показаниям о том, что отношения между Роем и Марго...»
«Да, простите, нет. Я отказываюсь обсуждать их брак», — заявила Синти.
Ее землистого цвета щеки залил багровый румянец.
«У всех случаются ссоры, у всех бывают легкие и тяжелые времена, но не мне судачить об их браке».
«Как мы понимаем, ваш муж не мог?» — начала Робин.
«Муж Марго»,
— поправила ее Синти.
«Нет, видите ли, это два совершенно разных человека у меня в голове».
«Удобно», — прокомментировал внутренний голос Робин.
«Просто мы изучаем возможность ее ухода», — сказал Страйк. «Быть может, у нее возникла потребность обдумать?»
«Нет, Марго ни за что не ушла бы просто так, ничего не сказав. Это было не в ее характере».
«Анна сказала нам, что ее бабушка...» — продолжила Робин.
«У Ивлин была ранняя стадия болезни Альцгеймера, а потому ее слова нельзя принимать всерьез».
У Синти срывался голос.
«Я всегда говорила Анне, что... Я всегда ей говорила, что Марго никогда бы ее не бросила. Я всегда ей говорила...» —
повторила она. «За исключением того времени, — не унимался внутренний голос у Робин в голове, — когда ты прикидывалась ее родной матерью и скрывала от нее существование Марго.
— Далее, — вступил Страйк, — в день рождения Анны, ей тогда исполнилось 2 года, вам поступил телефонный звонок от женщины, выдававшей себя за Марго. Это так?
— Да, нет, это так.
Задергалась Синтия и судорожно отхлебнула кофе.
«Я как раз украшала глазурью именинный торт, а значит, перепутать день невозможно. Ха-ха-ха. Я сняла трубку и услышала женский голос. «Это ты, Синтия?» «Да», — говорю. «А она мне. Это Марго. Поздравь крошку Анни с днем рождения от ее мамы. И смотри, не оставляй ее своим вниманием». И сразу отбой. Я так и приросла к месту.
Она изобразила, как держит невидимый кондитерский инструмент, и опять попыталась рассмеяться, но не издала ни звука.
С кулинарной лопаточкой в руке. Я прямо растерялась. Анна играла в гостиной у меня. Решила я позвонить Рою на работу. Он велел сообщить в полицию. Я так и сделала.
Вы... «Не поверили, что это Марго?» — спросил Страйк.
«Нет, это не... На самом деле голос звучал похоже, но, кажется, мне это была не она».
«По-вашему, кто-то пытался ею прикинуться?»
«Да, именно. Говорок. Ну да, кокни, но... Не было, знаете, такого ощущения, когда ты точно знаешь, кто говорит».
«А вы уверены, что это была женщина?» — спросил Страйк. «Не мог ли вам звонить мужчина, изображавший женщину?»
«Навряд ли», — ответила Синтия.
«Марго когда-нибудь называла Анну крошкой Анни?» — спросил Робин.
«Как только она ее не называла!» — Синтия помрачнела. «Анни Фанданго, Аннабелла, Ангелочек. Могли ведь и наугад сказать, кто-нибудь мог догадаться или, может, просто неправильно имя расслышали. Но время-то как подгадали. Тогда как раз нашли последнюю жертву Крида, ту, которую он сбросил с мыса Бичи Хэт».
«Андреа Хутон», — подсказала Робин. Похоже, Синтия была несколько ошарашена тем, что ей сходу назвали полное имя.
«Точно?» «Дамским парикмахером работала».
«Нет», — сказала Робин, — «парикмахером работала Сьюзан Майер. Андреа была аспиранткой».
«Ой, да», — согласилась Синтия. «Конечно, но никакой памяти на имена нету. Так вот, значит, Рой только-только прошел через всю эту процедуру опознания, понимаете, фрагментов тела, которые приливом вынесло на берег. Так что мы надеялись... То есть нет, ни на что мы не надеялись».
Синтия явно струхнула, когда у нее вырвалось это слово.
«Я не то хотела сказать. Нет, у нас, конечно, гора с плеч свалилась, что это оказалось не Марго. Но всегда думается, понимаете, что, может, будет хоть какой-нибудь ответ».
Страйк вновь подумал о своем грешном желании, чтобы медленное и длительное угасание Джон... поскорее закончилось. Мертвое тело, как это ни прискорбно, предполагает и получает возвышение за счет цветов, речей и ритуального действа, за счет утешения, которое исходит от Господа, от близких и от спиртного. За счет апофеоза, когда сделан первый шаг к восприятию того жуткого факта, что жизнь угасла и жизнь продолжается.
«А ведь... мы до этого уже прошли через такое же испытание, когда было найдено то, предыдущее тело в озере Александра», — сказала Синтия.
«Сьюзен Майер», — пробормотала Робин.
«Оба раза Роя заставляли рассматривать фотографии, а потом этот телефонный звонок сразу после того, как ему пришлось вторично, было настолько...»
Синтия внезапно расплакалась,
но не как Уна Кеннеди с высоко поднятой головой и сверкающими на щеках слезами, а сгорбившись над столом и подпирая лоб трясущимися руками.
«Простите, пожалуйста», — всхлипнула она, — «я предвидела, какой это будет ужас. Мы ведь с тех пор о ней больше не заговариваем. Никогда. Извините».
Она рыдала еще несколько секунд, а потом с усилием подняла взгляд, влажно блестя большими покрасневшими глазами.
«Рою хотелось верить, что звонила Марго. Он все время повторял: ты уверена, уверена, что это была не она? И когда полиция отслеживала звонок, Рой сидел как на иголках. Вы со мной так обходительны».
Выдавила она, и на этот раз в ее хохотке появились истерические ноты.
«Но я же понимаю, что вам нужно вызнать, и Анна к тому же стремится, хотя слышала мой ответ не раз и не два. До исчезновения Марго между мной и Роем ничего не было, да и после, целых 4 года ничего не. Она вам говорила, что мы с Роем состоим в родстве?»
Она это выговорила будто бы через силу, хотя на самом деле троюродный брат — это не самый близкий родственник. Но Робин, вспомнив о нарушении гемостаза у Роя, подумала, что Фипсам, подобно Романовым, стоило бы воздерживаться от родственных браков. «Да, говорила», — подтвердил Страйк.
«Пока я не пришла к ним работать, меня тошнило от одного его имени. Со всех сторон только и слышалось: бери пример с кузена Роя. При таких проблемах со здоровьем поступил на медицинский факультет в Лондонский королевский колледж. И ты, Синти, если бы только не ленилась, мне даже думать о нем было противно».
Робин вспомнила газетное фото молодого Роя. Нежное лицо, взъерошенная шевелюра, глаза поэта. Многие женщины находили, что увечья и болезни только добавляют мужчине романтичности. Да что там женщины? Даже Мэтью в своих жесточайших приступах ревности к Страйку припоминал его ампутированную ногу, боевое увечье, которому он, такой здоровый и гладкий телом, не мог противопоставить ровным счетом ничего.
«Хотите, верьте, хотите, нет, но для меня, 17-летней, величайшим достоинством Роя была Марго. Нет, она виделась мне бесподобной, такой модной и, понимаете, столь обширное знание, глубокие мнения. Узнав, что я завалила все экзамены, она пригласила меня на ужин. Она полубогиня. Я не верила своему счастью. Излила ей душу, сказала, что думать не могу о повторных экзаменах, что просто хочу окунуться в реальный мир и зарабатывать себе на жизнь. И она сказала: послушай, ты отлично управляешься с детьми. Не согласишься ли переехать к нам, чтобы заниматься моим ребенком, когда я выйду на работу? А я попрошу Роя сделать ремонт в комнатах над гаражом. Мои родители пришли в ярость».
Синтия еще раз мужественно, но безуспешно попыталась рассмеяться.
«Они на нее страшно разозлились, и на Роя тоже, хотя в действительности он был против моего переезда. Ему хотелось, чтобы Марго сидела дома и сама растила Анну. Мама с папой твердили, что ей просто нужна дешевая рабочая сила. Нынче-то я их уже могу понять. Надумай кто-нибудь уломать одну из моих девочек, бросить школу и переехать в чужой дом, чтобы нянчить чужого ребенка, я была бы далеко не в восторге. Но нет, я любила Марго. Я была в предвкушении».
Синтия на миг умолкла, в ее отсутствующем взгляде застыла печаль, и Робин задалась вопросом: осмыслила ли эта женщина непоправимые и всеобъемлющие последствия своего решения? Она согласилась занять место няни, которая не стала трамплином для самостоятельной жизни, а только привязала ее к дому, из которого нет выхода, принудила ее растить ребенка Марго как своего собственного, спать с мужем Марго, постоянно оставаясь в тени женщины-врача, которую, по ее словам, она так любила. Каково это — жить в полной безысходности?
«После исчезновения Марго родители требовали, чтобы я оттуда ушла. Им не нравилось, что я остаюсь в доме наедине с Роем, потому что это вызывало кривотолки. Даже в прессе намекали. Но я вам клянусь жизнью своих детей», — сказала Синтия с каким-то тупым равнодушием. «Между мной и Роем до исчезновения Марго не было ничего. Еще долго после тоже. Я оставалась ради Анны, потому что не могла ее бросить. Она стала мне дочерью».
«Не стала», — отрезал беспощадный голос в голове у Робин. «И тебе следовало ей это сказать».
«Когда исчезла Марго, Рой долго ни с кем не встречался. Потом возникла какая-то особа с работы».
Худощавое лицо Синти опять вспыхнуло.
«Но лишь на пару месяцев. Анна ее не любила. У меня тоже появился друг, с которым мы то сходились, то разбегались, но он меня бросил. Сказал, что такая девушка, как я, это все равно, что замужняя тетка с ребенком. А ведь для меня Анна и Рой всегда были на первом месте. Всегда. А потом, мне кажется...»
Синтия судорожно сжимала в кулак руку, схватившись за нее другой рукой.
«Со временем я осознала, что влюбилась в Роя. Я и мечтать не могла, чтобы он захотел со мной. Марго была такой умной, такой крупной личностью, и он был настолько старше меня, настолько умнее и тоньше. Однажды вечером я уложила Анну спать и уже хотела вернуться в свои комнаты. Он спросил меня, что случилось с Уиллом, моим парнем. Я ответила, что все закончилось, а он спросил, что случилось. И мы разговорились, и он сказал, ты особенная и заслуживаешь гораздо лучшего, чем он. А потом мы выпили. Это было через 4 года после того, как она исчезла», — повторила Синтия. «Мне было 18, когда она пропала, и 22 года, когда мы с Роем признались в чувствах друг к другу. Мы, конечно же, держали это в тайне до того, как Рой смог получить свидетельство о смерти Марго. Прошло еще 3 года».
«Должно быть, это было очень нелегко», — сказал Страйк. Синтия на секунду взглянула на него без улыбки. Казалось, она постарела с того времени, как подошла к столу.
«Меня почти 40 лет преследовали кошмары, что Марго возвращается и вышвыривает меня из дому».
Она попробовала засмеяться.
«Я никогда не сознавалась в этом Рою. Я также не хочу знать, снится ли она ему. Мы не говорим о ней. Это единственный способ справиться. Мы сказали полиции, друг другу и остальной семье все, что у нас было сказать. Столько часов перетирали все это. Пора закрыть дверь, так сказал Рой. Мы достаточно долго держали ее открытой. Марго не вернется. В прессе перетрясли все ее нижнее белье, понимаете, когда мы поженились. Муж пропавшей женщины-врача женится на молодой няньке. Это во все времена звучит мерзко, так ведь? Рой велел ни на кого не обращать внимания. Родители мои были в полном смятении от этого брака и опомнились только после рождения Джереми. Мы никогда не думали вводить Анну в заблуждение. Мы ждали, ну, не знаю, пытались выбрать подходящий момент, чтобы объяснить. Но как вы прикажете это сделать? Она называла меня мамочкой», — прошептала Синтия. «Она была счастлива, совершенно счастливым ребенком, а потом дети в школе рассказали ей о Марго, и рухнуло все.
Где-то совсем близко послышалась громкая синтезаторная версия зеленых рукавов. Все трое оцепенели, но тут Синтия сказала со своим фыркающим смешком:
«Это мой телефон».
Вытащив мобильник из глубокого кармана платья, она ответила на звонок.
«Рой?»
Со своего места Робин хорошо слышала, как гневно звучит голос Роя. На лице Синтии отразилась внезапная тревога. При попытке встать она наступила на подол своего платья, запуталась и рухнула обратно на стул. Пытаясь выпутаться, она сказала:
«Нет, я... Ох, она же не... О, Господи, Рой, я не хотела тебе говорить, потому что... Нет, да... Они еще здесь».
Когда Синтии, наконец, удалось освободиться от матерчатых пут, она встала из-за стола и шаткой походкой вышла из зала. Головной убор, который был на ней при встрече, вяло соскользнул с ее стула. Робин наклонилась, чтобы его поднять, и положила обратно на стул Синтии, а, подняв глаза, увидела, что Страйк за ней наблюдает. «Что?» — спросила Робин. Он приготовился ответить, но тут вновь появилась Синтия. У нее был ошеломленный вид.
«Рой знает. Анна ему сказала. Он приглашает вас в Брумхаус».
Глава 36.